Глава 21. Здесь речь пойдет о страстях Дэвида, о тех днях, когда он терпел муки на утыканном гвоздями ложе. Расскажем покороче, будет не так больно. Вторник, день выборов, избирательная кампания месяцами сотрясает атмосферу. Свободный мир выбирает своего духовного лидера. С грузовиков, что раскатывают по Бродвею, несутся усиленные мегафонами вопли. «Наш следующий президент! Человек Америки! Голосуйте, голосуйте, голосуйте! Голосуйте за X, голосуйте за Y!» Пустые слова сливаются воедино, расползаются, разлетаются в клочья. «Республакрат! Демоканец! Бум! А почему я обязан голосовать? Я не хочу голосовать. Я не голосую, не расположен. Я не из того круга. Голосование для них». Однажды, вероятно, поздней осенью 1968 года, я стоял возле Карнеги-холл, собираясь перейти через улицу к газетному киоску. Внезапно весь транспорт замер на 57-й улице, на мостовую выскочила орава полисменов, не дать не взять воины из посеянных кадмом зубов дракона, с востока донесся рев двигателей и, о чудо, в черном лимузине, весело приветствуя население, проехал Ричард М. Никсон, вновь избранный президент Соединенных Штатов Америки. «Вот оно, величайшее мгновение моей жизни», — подумал я. «Я загляну в его мозг и буду посвящен во все тайны государства. Главное, я узнаю, что же такого особенного в наших лидерах, что именно возвышает их над нами, обыкновенными смертными». И я заглянул в его голову. Но что там нашел, не скажу. Ладно, приоткрою секрет. Примерно то, что я ожидал найти. И с того дня я не имею дела с политикой и политиками, поэтому сегодня останусь дома. Следующего президента пусть выбирают без меня. Среда, я валяю дурака с наполовину законченным сочинением для Яхьи Лумумбы и прочими заказами, прибавляя к каждому по нескольку пустопорожних строчек, толку никакого, а тут еще Джудит со своим звонком. «Ты приглашен на вечеринку», — говорит она. «Там будут все». «Вечеринка? Какая? Где? Почему? Когда?» «В субботу. Возле университета. Хозяин Клод Жермонте. Не знаешь его? Профессор французской литературы». На деле его фамилия не Жермонте. Я изменил ее, чтобы кое-что скрыть. «Один из самых известных профессоров, молодой, энергичный и красивый, друг Симона де Бовуар и Жана Жене. Будем мы с Карлом, и еще он всегда приглашает много интересных людей». «Жан Жене и Симона де Бовуар, они тоже там будут?» «Нет, глупенький, не они, но ты не зря потратишь время. Клод устраивает великолепные приемы, лучше, чем кто бы то ни было. Уж скучать-то во всяком случае не придется». «Знаешь, он кажется мне похожим на вампира. Клод дает не меньше, чем берет, Дэви, и он специально просил меня пригласить тебя». «Откуда он знает обо мне?» «От меня. Я говорил ему о тебе. Он страшно хочет познакомиться с тобой». «Я не люблю приемы». «Ну, Дэви...» Я хорошо знаю эти настойчивые нотки в ее голосе, и потом у меня нет настроения спорить с ней. «Ладно», — говорю я, вздыхая, — «в субботу вечером давай адрес». «Но почему я такой уступчивый? Почему позволяют Джудит командовать? Неужели подчинение укрепляет мою к ней любовь?» «Четверг. Написал два абзаца для Яхьи Лумумбы. Меня сильно беспокоит его реакция. Он ведь запросто может возмутиться. Если только я закончу когда-нибудь это сочинение. Но я же должен закончить его. Никогда не теряйте последний шанс, не смейте. Потом иду на 230-ю улицу в книжный магазин, чтобы подышать свежим воздухом и поглядеть, не появилось ли за последние три дня что-нибудь интересное. Покупаю несколько книг. Антологию малоизвестных поэтов-метафизиков, «Кролик возвращается», Абдайка и тяжеловесное антропологическое исследование Леви-Стросса об обычаях каких-то племен Амазонки. Покупаю, хотя знаю, что читать не стану. В лавке новая кассирша, девушка лет 19-20, блондинка с неопределенной улыбкой, в белой шелковой блузке и короткой клетчатой юбке. На первый взгляд привлекательная. Вообще-то она не интересует меня ни сексуально, ни в каком другом отношении. Девушка как девушка, таких миллионы. но тут же я укоряю себя за то, что пренебрег ею. Так пусть же не будет для меня чужих, не стоящих. Расплачиваясь за книги, вторгаюсь в ее мозг. Не будем судить о людях поверхностно. Легко проникаю на глубину, отбрасываю слой за слоем всякие пустяки, стремлюсь напрямик к сути. О, какая великолепная связь души с душой! Ее душа так и сияет, она излучает жар, предстает передо мной во всей своей живости и полноте. Сейчас такие удачи для меня редкость. Я вижу не какой-нибудь мертвенно-бледный манекен, вижу целиком и полностью ее сны, ее фантазии, ее стремления, ее восторги, экстаз соития сегодняшней ночью, стыд и чувство вины после. Вижу всю эту взбаламученную, раскаленную до шипения человеческую душу. За последние полгода только однажды удался мне такой полный контакт с Яхьей Лумумбой в тот ужасный день на ступенях библиотеки. Припоминаю, меня тогда обожгло, оглушило, внутри что-то щелкнуло, словно провода перегорели. И сейчас то же самое, упала черная завеса, меня отшвырнула прочь. Тишина, молчание, ужасное молчание обрушилось на меня. Я стою у кассы, ошеломленный, одинокий, испуганный, дрожу, роняю сдачу. «Сэр, сэр!» — доносится до меня голос кассирши, тоненький, как флейта, голос маленькой девочки, а не взрослой девушки. Пятница. Просыпаюсь больной в лихорадке. Без сомнения, это психическое. Озлобленный, полный горечи мозг безжалостно бичует беззащитное тело. Жар и озноб, жар и озноб. Рвота. Кишки выпотрошены, а голова как будто набита соломой. Работать не могу. На коре был несколько псевдолумумбовских строчек и разорвал листок. Страдаю, как больной пес. Ладно. Теперь, по крайней мере, у меня есть достойное оправдание, чтобы отвязаться от вечеринки. Читаю купленных метафизиков. Некоторые из них вполне ничего. Траерн, Крэшо, Уильям Картрайт. Вот, например, стих Траерна. «Чудесный образ непорочных сил. О, как прекрасен он! Каким очарованием напоен! Я в зеркале нежданно различил, запечатлеть его спеша, моя воспламеняется душа. Я как воскрес, лишь свет творит величие небес, блаженство зрит, лишь тот, кто взор вслед истине стремит». Примечание. Перевод К. Королева. Конец примечания. Меня снова выворачивает наизнанку, только не надо воспринимать это как отвращение к стихам. На мгновение чувствую себя лучше, пожалуй, позвоню Джудит. Не сварит ли она мне куриного бульона? Ой, вей, вей, змир. Суббота. Выздоравливаю, даже без куриного бульона, и решаю пойти на вечеринку. Ой, вей, змир, в высшей степени. Помню, помню, это было 6 ноября, и как только я позволил Джудит вытащить себя из норы, бесконечная подземка мчит меня в центр. Сумки с подарочным вином требуют вести себя особенно осмотрительно. Ну, вот и знакомая станция «Коламбия». Сегодня на улице ветрено, я оделся не по погоде и потому вынужден стучать зубами всю дорогу, а ведь мне нужно миновать несколько кварталов. Наконец добираюсь до громадного старого здания на углу Риверсайд-Драйв и 112-й улицы, где счел нужным поселиться Клод Жермонте. Нерешительно топчусь снаружи. Холодный сырой ветер дует с Гудзона, принося труху из Нью-Джерси. Сухие листья кружатся в парке. Из-за двери на меня пялятся красные глазки швейцара. «К профессору Жермонте», — говорю я. Большим пальцем он указывает на лифт. 7-й этаж, 7-Г. Я опаздываю, уже почти 10 часов. Взбегаю по лестнице, топ-топ-топ, двери лифта распахиваются, табличка указывает направление к логову Жермонте, хотя сегодня и без нее вполне можно обойтись. Оглушительный рев динамиков сам по себе служит отличным ориентиром. Звоню, жду, ничего не происходит. Звоню снова, слишком шумно, чтобы меня услышали. Эх, хорошо бы сообщить о себе мысленно, а не полагаться на звонок. Стучу, что есть силы, звоню еще раз. Ну вот, наконец-то, дверь открывает низенькая темноволосая девушка, с виду дипломница, одетая в подобие оранжевого сари, обнажающего ее маленькую левую грудь. Да, нудизм сейчас в моде. «Входите», — весело говорит она, сверкая зубами. Массовое действо. Около 100 человек, облаченных в одежды в стиле бурливых 70-х, разбившись на группки, громко перекликаются друг с другом. А те, у кого нет в руках стаканов, деловито прикладываются к травке, ритуально охают, кашляют, шумно выдыхают. Прежде чем я успеваю снять пальто, кто-то сует мне в рот набитую трубку черного дерева. «Высший сорт, прямо из Дамаска», — убеждают меня. «Давай, парень, давай!» Я непроизвольно вдыхаю и сразу чувствую эффект. Усердно мигаю. «Ага», — кричит мой благодетель. «Эта штука превращает мозги в студень, правда?» Впрочем, у меня в голове и так уже помутилось без всякой конопли от одного только шума. Но, кажется, сила моя сегодня на высоте, и она вовлекает меня в хаос запутанных, набегающих друг на друга мыслей. Да, придется нелегко. Трубка и ее хозяин куда-то исчезают. Попадаю в комнату вдоль стен, которые возвышаются от пола до потолка, битком набитые книгами полки. Ловлю взгляд Джудит именно тогда, когда она замечает меня. Прямой контакт доносит до меня ее чувства, сначала злость, потом мешанина слов. Брат, боль, любовь, страх, общие воспоминания, прощение, забвение, ненависть, досада, соот, врат, люблю, не люблю, «Дэви!» — кричит она. «Я здесь, Дэви!» Джудит выглядит сегодня весьма соблазнительно. Ее длинное гибкое тело облачено в облегающее платье из пурпурного сатина, которое обрисовывает грудь с маленькими шишечками сосков и щель между ягодиц. На плече приколота нефритовая брошка с золотым ободком. Роскошные волосы волной не спадают на плечи. Я горжусь красотой сестры. Рядом с ней двое внушительных мужчин. С одной стороны, доктор Карл Ф. Сильвестри, автор трудов по физиологии терморегуляции. Внешность его почти в точности отвечает тому образу, который я извлек из памяти Джудит, посетив ее недели две назад. Пожалуй, он несколько старше, чем я думал, лет 55, может быть, ближе к 60, и повыше, вероятно, 6 футов и 5 дюймов. Пробую представить себе, как его могучее тело наваливается на тоненькую Джудит, и не могу. У него цветущие щеки, спокойное самодовольное лицо, мягкие интеллигентные глаза. В его отношении к Джудит проскальзывает нечто родственное, даже отеческое. Я понимаю, почему он нравится моей сестре. Для нее он как бы отец, надежная опора в жизни, какой никогда не был замученный житейскими неурядицами Пол Селик. С другой стороны от Джудит крутится еще один мужчина, как я догадываюсь, профессор Карл Жермонте. Быстро заглядываю в его голову, догадка моя подтверждается. Мозг его подобен ртути, эдакий блестящий переливчатый пруд. Мысли бурлят на трех или четырех языках одновременно. Меня сразу же подавляет неистовая энергия профессора. Ему около 40, рост почти 6 футов, мускулатура атлетическая, красивые песочного цвета волосы уложены волнами в стиле барокко, козлиная бородка безупречно подстрижена. Одежда же его настолько авангардистская, что у меня слов не хватает описать ее, поскольку я не слишком слежу за модой. Что-то вроде плаща из зеленой с золотом ткани, полотно муслин, алый шарф, яркие атласные брюки, средневековые башмаки с загнутыми кверху носами. Его дендизм и манерное поведение дают основание предположить, что он из голубых, однако он распространяет вокруг себя мощную ауру гетеросексуальности, а по позе и благосклонным взглядам Джудит я начинаю понимать, что они были любовниками. Может быть, их связь продолжается до сих пор, но я боюсь проверять. Мои рейды в частную жизнь Джудит и так уже принесли чересчур много горя нам обоим. «Позвольте представить вам моего брата Дэвида», — говорит Джудит. Сильвестри сияет. «Я столько слышал о вас, мистер Селик». «Неужели?» «Карл, представь себе, братец мой, урод ненормальный. Поверишь ли, он мысли читает. На самом деле, твоя голова для него все равно, что радиостанция». «Интересно, что Джудит ему нарассказывала. Попробую выяснить». «Зовите меня Дэвид», — предлагаю я. «Вы доктор Сильвестри, правильно?» «Правильно, но для вас просто Карл». «Я много слышал о вас от Джудит», — говорю я. «Ничего не выходит, мой проклятый дар снова меня подводит. Слышу только невнятное бормотание, обрывки бестолковых мыслей. От напряжения кровь бьет в виски, но голова его для меня непроницаема». «Джуди показала мне две ваши книги. Хотел бы я понимать такие вещи», — Верзила Сильвестри довольно улыбается. «Джудит, между тем, представляет меня Жермонте. Тот мурлычет что-то о счастье познакомиться со мной. Голос у него сладкий-присладкий, так и кажется, что он поцелует меня в щеку или даже приложится к руке. В его речи чувствуется акцент, но не французский, а какой-то странный, смешанный франко-итальянский или франко-испанский. Вот его голова мне поддается, ум зыбкий, не такой основательный, как у Сильвестри. Пока идет обмен банальностями о погоде и выборах, я, незаметно скользнув внутрь, бросаю беглый взгляд на его сознание. Боже мой, да это же Казанова. Он спит со всеми подряд, с мужчинами и женщинами, включая, конечно, и мою сестренку Джудит, которую он употребил, воспоминания свежие, часов 5 тому назад в этой самой комнате, семьи его и сейчас в ее теле. Но он слегка беспокоится, что она ни разу не кончала вместе с ним, считает это своим провалом. А в настоящий момент профессор размышляет, как бы поддеть на крючок и меня. Увы, профессор, оставьте упование, меня вы к своей коллекции селигов не добавите. Он вежливо осведомляется, какая у меня ученая степень. Первое, отвечаю я, получил бакалавра еще в 56-м, думал писать работу по английской литературе, но так и не собрался. Он же читает курс по Рембо, Верлену, Малларме, Бодлеру, Латреамону, по всей этой шайке-лейке, с которой духовно отождествляет себя. Классы его переполнены обожательницами из колледжа Барнарда, их лона открыты для него, но он, уподобляясь Рембо, не прочь при случае поиграть и с мужчинами из Колумбийского. Разговаривая со мной, он гладит лопатки Джудит, гладит с чувством, выразительно. Доктор Сильвестри не замечает или ему это безразлично? «Ваша сестра», — мурлычет Жермонте, — «поистине чудо, она оригинальна, она великолепна. Какой типаж, месье Селик, какой типаж!» — комплимент лягушатника. Я снова зондирую его и узнаю, что он пишет роман о любви молодой, но уже успевшей развестись женщины и французского интеллектуала, олицетворение жизненной силы, и надеется, что тот принесет ему миллионы. Пожалуй, он мне нравится, такой очевидный, шумный, деятельный и все же привлекательный, несмотря на все свои недостатки. Он предлагает мне коктейли, виски, ликеры, бренди, капли, травку, кокаин, все что угодно, но я чувствую, что уже переполнен и убегаю, чтобы отдохнуть за стаканчиком рома. У столика с ликерами меня приветствует девушка, одна из студенток Жермонте. Ей не больше 20, курчавые черные волосы, нос пуговкой, яркие проницательные глаза, полные чувственные губы. Не красавица, но довольно интересная. Похоже, я тоже ее заинтересовал. Улыбнувшись, она говорит: «Хотите, пойдем домой вместе?» «Но я только что пришел». «После. Это не к спеху. Мне кажется, вы умеете как следует трахаться». «Вы с каждым так откровенны?» «Нет, не с каждым, но со многими. А что тут такого? В наше время девушки могут проявлять инициативу. Кроме того, год у нас вискосный. А вы поэт?» «Вообще-то нет. Вы похожи на поэта. Держу пари, вы очень чувствительны и много страдали». Что-то знакомое оживает перед моими глазами. Но у этой красные веки. Черный свитер пропах потом. Ноги слишком короткие, бедра чересчур широки, груди тяжелы. Возможно, у нее триппер. Не заразит ли она и меня? Попробую исследовать ее мозг, но это бесполезно. Усталость ослепляет меня. Индивидуальные эманации тонут в гамме толпы гостей. «Как вас зовут?» «Дэвид Селик». «А я Лайза Голдстейн. Учусь на втором курсе в Варне». «Голдстейн», я потрясен. «Китти, Китти, Китти. Как вы сказали, Голдстейн?» «Да, Голдстейн. Предупреждаю, насчет голштинских коров я уже наслушалась. Можете не повторяться». «Нет ли у вас родственницы по имени Китти, то есть Кэтрин Китти Голдстейн, примерно лет 35, сестры или кузины?» «Нет, никогда о ней не слыхала. Ваша знакомая?» «Да, знал такую. Говорю, Китти Голдстейн». Хватая свой стакан, опрокидываю разум, встаю и отхожу. «Эй!» — напоминает она. «Думаете, я шутки шучу? Намерены вы проводить меня домой или нет?» Надо мной нависает черный колосс. Гребень курчавых волос, страшная маска джунглей, одежда всех цветов радуги. «Он и здесь! О, Боже! Только его мне и не хватало!» «Я виноват, я не закончил сочинение. Хромой горбатый урод без задницы лежит на моем столе. А что он-то тут делает? Каким образом Клод Жермонте сумел заманить к себе Яхью Лумумбу? Представитель черных на вечеринке? Или делегат от спортивной элиты, призванный продемонстрировать интеллектуальную многосторонность нашего хозяина, его электрическую всеядность?» Лумумба холодно изучает меня с высоты своего чудовищного роста, эдакий Зевс из черного дерева. Он обнимает замечательную черную женщину, богиня, великанша, намного выше 6 футов. Кожа словно полированный оникс, глаза как огни маяка, ошеломительная пара. Они устыдили всех нас своей красотой. Наконец Лумумба говорит: «Я тебя откуда-то знаю, парень. Селик, Дэвид Селик. Знакомое имя, откуда я тебя знаю? Еврипид, Софокл и Исхил». «Какого черта?» — смущается он. Пауза, усмешка. «Ну да, малыш, это хреновое сочинение. Ты поторопись, парень». «Тороплюсь». «Давай его к среде, в среду оно мне понадобится». «Сделаю, мистер Лумумба, в лучшем виде. Жми, парень, я на тебя рассчитываю». «Том Найквист». Это имя выскакивает внезапно из всеобщего гомона, зависает на мгновение в прокуренном воздухе, словно сухой лист, подхваченный ленивым октябрьским ветром. «Кто сказал Том Найквист? Кто назвал его по имени? Чей-то приятный баритон, не далее, чем в 20 футах от меня, ищу возможного обладателя голоса. Вокруг одни мужчины. Вы? Нельзя же опрашивать всех подряд, но когда слова сказаны громко, они некоторое время еще звучат в голове, а также и в головах тех, кто слышал, но там иная тональность. Усилием воли я пробуждаю свой иссякающий дар, раскидываю невидимые щупальца, ловлю эхо в ближайших ко мне сознаниях. Сквозь редкие щели пробиваюсь в черепа, солидные костяные храмы, стараюсь протиснуть туда свои слабенькие робкие вопросики и протискиваю, ищу резонанс. Том Найквист, Том Найквист, кто произнес это имя? Вы? Эхо почти уже замерло, как будто заглохло в дальнем конце пещеры. Ах, вот, значит, кто? Высокий толстяк со смешной белой бородкой-клинышком. «Прошу прощения, — говорю я, — я не прислушивался, но вы упомянули имя моего очень старого друга. Да? Не могу удержаться, чтобы не спросить о нем. Том Найквист. Мы были с ним когда-то очень близки. Может, вы знаете, где он и чем занимается?» «Том Найквист? Да, я уверен, что вы упоминали его». Бледная улыбка. «Боюсь, вы ошиблись. Я такого не знаю. Джим? Фред? Кто может помочь?» «Но я так ясно слышал». Бум! Эхо в пещере. Неужели ошибся? Стою рядом, стараюсь войти в его голову, поискать, что там есть о Найквисте. Нет, больше не могу. Моя сила отказывается подчиняться. Но они же говорили о нем. Найквист? Слышал ли кто-нибудь, как упоминали Найквиста? Знает ли кто-нибудь Найквиста? «Джон Лейбниц!» — внезапно кричит один. «Да-да!» — радостно подхватил толстяк. «Может быть, именно это вы и слышали? Мы говорили о Лейбнице. Это наш общий друг. Здесь так шумно, что неудивительно, что вы перепутали». «Лейбниц, Найквист, Лейбниц, Найквист, бум-бум». «Вполне возможно, соглашаюсь я. Без сомнения, так оно и было. Очень глупо с моей стороны. Простите, что потревожил вас». Жеманясь и горцуя за моим плечом, француз-профессор говорит: «Вы обязательно должны прийти на мою лекцию в ближайшие дни. Я начинаю читать цикл о Рембо и Верлене. В среду днем первая из 6 лекций. Заходите. Вы же будете в кампусе в среду?» «Среда — это день, когда я обещал вручить Лумумбе сочинение о греческих трагиках. Да, я буду в кампусе. Мне просто некуда деваться, но откуда узнал Жермонте? Неужели он тоже читает мысли?» «Тогда я открыл ему, он знает обо мне все, знает мой жалкий секрет, знает, что я постепенно теряю свой талант. Вот он стоит передо мной, покровительственно усмехается, потому что я хирею, а он силен, как я в прошлом. И тут же параноидальная вспышка. А может быть, он не только чтец, может, он телепатический вампир, высасывает меня, перекачивая кровь из моего мозга в свой? Может быть, он грабит меня аж с 74-го года?» Решительно вытряхиваю из головы всякую чушь. «Да, я буду в среду поблизости, может быть, загляну». Вряд ли мне захочется слушать лекцию Клода Жермонте о Рембо и Верлене. А если у него есть телепатический дар? Пусть вывесит его над дверью, чтобы все видели. «Я буду счастлив, если вы придете», — говорит он, наклоняясь еще ближе. Европейское воспитание позволяет ему легко преодолевать принятые в Америке правила общения между мужчинами. Я вдыхаю запах его волос, аромат лосьона для бритья, дезодоранта и прочей парфюмерии. Невелико удовольствие. «Ваша сестра», — мурлычет он, — «великолепная женщина, я так люблю ее, она часто говорит о вас». «В самом деле?» «Да, она любит вас и чувствует себя виноватой, кажется, во много лет были далеки друг от друга. Что было, то было, в конце концов мы стали друзьями». «Примите мои поздравления», — подмигивает Жермонте. «А этот доктор, он недостаточно хорош для нее, слишком стар, слишком неподвижен. После 50 люди обычно перестают расти. Через какие-нибудь полгода он наскучит ей до смерти». «Может быть, скука именно то, что ей нужно, — возражаю я. У нее была беспокойная жизнь, и ей это счастье не принесло». «Скука не нужна никому», — утверждает Жермонте и подмигивает. «Эй, мы с Карлом хотим, чтобы ты пришел к нам на обед на следующей неделе. Нам троим нужно о многом поговорить». «Я подумаю, Джуди, не знаю, как сложится следующая неделя. Я тебе позвоню. Лайза Голдстейн, Джон Лейбниц. По-моему, надо пропустить еще стаканчик». «Воскресенье. Я явно перебрал. Закуска, ром, вино, травка, бог знает что еще. А кто-то в 2 часа утра сунул мне в нос амилнитрит. Мерзкое сборище. Не следовало мне туда ходить. О, голова, моя голова, моя голова. Где машинка? У меня же работа. Давай, давай». Итак, мы показали, что трое трагиков подходят к изображению одного и того же события совершенно по-разному. Для Эсхила главная теологическая оценка преступления и неумолимость богов. Орест разрывается между велением Аполлона убить собственную мать и страхом перед матереубийством, а в результате сходит с ума. Еврипид интересуется в основном живописанием характеров и менее аллегоричен. Да, не фонтан, отложим. Молчание в ушах, эхо черной пустоты. За весь день ничего не пришло ко мне. Ничего. Думаю, что дар мой покинул меня окончательно. Я даже не слышу разговоров за дверью. Ноябрь — самый скверный месяц. Лук прорастает в мертвой голове. Я живой стих Элиота. Я превращаюсь в слова на страницах. И что, так я и буду сидеть, жалея самого себя? Нет, 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 я буду бороться. Духовные упражнения вернут мне мою силу. На колени, Селик, склони голову, сосредоточься. Преврати себя в тоненькую иголочку мысли, в телепатический лазерный луч, летящий из твоей комнаты к прекрасной звезде Бетельгейзе. Достанешь ее? Хорошо. Вот острый и чистый ментальный луч пронизывает вселенную. Держи так, держи крепко. Отклонений не допускай, парень, хорошо. Теперь взбирайся по нему. Мы карабкаемся по лестнице Иакова. Это не телесный опыт, Дэвид. Вверх, вперед и вверх. Через потолок, через крышу, сквозь атмосферу, стратосферу, ионосферу, какую-то там сферу, наружу, в пустое межзвездное пространство. О, тьма, тьма, тьма. Чувства охладели, цель потеряна. Нет, стой, прекрати. Только позитивное мышление позволяет странствовать подобным образом. Выше, выше, к маленьким зеленым человечкам Бетельгейзе-9. Проникни в их мозги, Селик, вступи в контакт, воспари ты, ленивый ублюдок, почему ты не воспарил? Давай же, ну, ничего, надо, ниенте, нигде, нулла, пихт. Падай назад на землю прямо на собственные похороны. Ладно, брось, если тебе этого хочется. Отдохни немножко, отдохни, а затем молись, Селик, молись. Понедельник, похмелье прошло, мозг становится снова восприимчивым. В славном приливе творческого вдохновения переписываю заново тему Электры у Эсхила, Софокла и Еврипида, полностью переделываю, меняю тон, проясняю и усиливаю мысли, пойманные попутно в момент сочинения пародии на негритянский сленг. Когда я выстукиваю последнее слово, звонит телефон. Как раз вовремя я чувствую, что в состоянии общаться с людьми. Кто говорит? Джудит? Нет, это Лайза Голдстейн. «Вы обещали проводить меня домой», — произносит она с упреком. «Какого черта вы струсили? Откуда вы узнали мой номер?» «От Клода, профессора Жермонте». «Экий елейный дьявол, все знает. Слушайте, что вы сейчас делаете?» «Собираюсь принять душ, я работал все утро и воняю, как козел». «А над чем?» «Над зачетным сочинением для студента из Колумбийского университета». Она на мгновение задумывается. «Вы человек со странностями, я серьезно спрашиваю, что вы делаете?» «Я же сказал». Долгое молчание затем. «Окей, я усекла. Вы пишете сочинение за студентов. Слушайте, Дэви, идите в душ, хорошо? А далеко ли до вашего дома от 110-й улицы угол Бродвея? 40 минут, если не придется ждать в метро. Отлично, увидимся через час. Клик, отбой, я вздрагиваю. Сумасшедшая девка. Она уже называет меня Дэви. Вот еще новости. Раздевшись, лезу под душ, долго намыливаюсь». Затем, развалившись в кресле, довольный и счастливый, перечитываю утреннюю работу. Мне нравится. Будем надеяться, что Лумумбе тоже понравится. Закончив, вытаскиваю книгу Абдайка. Дохожу до 4-й страницы, и тут снова звонит телефон. Это Лайза. Она на платформе на 225-й улице спрашивает, как ей найти мою квартиру. Это уже не шутка. Почему она преследует меня? Ну ладно, могу принять ее игру, даю указания. Через 10 минут стук в дверь. Лайза в плотном черном свитере, таком же вонючем, как и в субботу, и в тугих синих джинсах. Застенчивая улыбка на ее лице выглядит несколько странно. «Привет», — говорит она, — проходит в комнату, садится. «Когда я впервые увидела тебя, меня как осенило. Этот парень нечто особенное, надо его завлечь. Одно я усвоила твердо, доверяй своей интуиции, и я плыву по течению. Дэви, да, плыву по течению». Свитер она уже сняла, груди у нее тяжелые, с маленькими, почти неприметными сосками. Она обходит комнату, изучая мои книги, пластинки, фотографии. «А теперь скажи мне, я права, есть тебе что-то особенное или нет?» «Было». «Что? А ты угадай», — уклоняюсь я, собирая свою силу, пробиваюсь в ее мозг. Грубая прямая атака, настоящее насилие, умственное совокупление. Конечно, она ничего не чувствует. Я продолжаю. «Действительно, у меня был необычный талант. В последнее время он не действует, но иногда просыпается. Кстати, сейчас я пробую его на тебе». «Это нечто», — говорит она, и сбрасывает джинсы. Под ними ничего нет. Бедра у нее мощные, животик сильно выступает вперед. Она растолстеет еще до 30. Волосы на лобке удивительно густые и разрослись в форме ромба, идущего от лона до самых бедер. Плотные, аппетитные ягодицы, внедряясь в ее плоть, я глубоко залезаю и в мозг, не оставляя ни единого тайного уголка, радуясь своей удаче. Вежливость от меня не требуется. Лайзе я не обязан ничем, она сама навязалась. Первым долгом устанавливаю, не лгала ли она мне, утверждая, что не знает Китти, но это правда, Китти ей не родня. Случайное совпадение фамилий только и всего. «Я уверена, что ты поэт, Дэви», — говорит она, когда мы валимся на неприбранную постель. «Так мне подсказывает моя интуиция. Даже если ты пишешь те зачетные сочинения, главное для тебя поэзия, правда?» Между тем я шарю руками по ее груди и животу. От тела Лайзы сильно пахнет потом. Ручаюсь, она не мылась 3 или 4 дня. «Ладно, не имеет значения. Соски ее, розовые шишечки, затвердевают. Она и лозит подо мной. Я же продолжаю обирать ее мозг, словно вандал, грабящий римский форум. Память Лайзы открыта мне целиком. Я радуюсь, что сила моя неожиданно возвратилась. Она родилась в Кембридже, возраст 20 лет. Отец профессор, мать профессор, есть младший брат. В детстве была сорвиголовой, корь, ветрянка, скарлатина. В 11 созрела, в 12 потеряла девственность, в 16 сделала аборт, несколько лесбийских приключений. Постоянный интерес к французским поэтам-декадентам, ЛСД, мескалин, псилосибин, даже кокаин, Жермонте давал, и в постель он укладывал ее 5 или 6, живые воспоминания. Мозг Лайзы рассказал мне о Жермонте больше, чем я ожидал. Он выглядел весьма впечатляюще, жесткий, агрессивный, хозяин души и тела и т.д. Но за всем этим таится и обида. Лайза была чертовски оскорблена. Неплохая девочка. Я чувствую себя немножко виноватым за то, что, не спросясь, забрался в ее голову. Но у меня свой интерес. Я продолжаю шарить в ее сознании, а она усаживается на меня. Даже не помню, кто вытворял такое со мной в последний раз. Лайза оказалась большим специалистом по оральному сексу. Я рад бы ответить взаимностью, но не могу себя заставить. Иногда я бываю брезглив, а она не из тех, кто быстро остывает. Ну да ладно, оставим это занятие для всяких Жермонте. Я лежал, изучая ее мозг и наслаждаясь ласками, чувствую себя могучим, мужественным, уверенным, гордым, а почему бы и нет? Сумел же я хозяйничать одновременно и в голове, и между ног. Наконец выбираюсь из ее мозга и губ одновременно, переворачиваю Лайзу, раздвигаю ей ноги и глубоко-глубоко вхожу в узкую щель. «Ух!» — выдыхает она, сгибая колени. И начинается игра в зверя с двумя спинами. Я пылаю, ее пыл удваивает мой, каждое движение увеличивает наслаждение, но затем смешной конфуз. Хотя она еще далека от экстаза, я давно знаю, что при экстазе контакт прерывается, но уже сейчас сигналы ее мозга становятся неустойчивыми, невнятными. Шумы, а не сигналы. Образы искажаются, расплющиваются. Я осилюсь удержать их, но бестолку, бестолку. Лайза ускользает от меня, ускользает, под конец связь прерывается совсем, и в этот самый момент мой член внезапно становится мягким и выскальзывает из вульвы. Лайза даже вздрагивает от неожиданности. «Ты чего?» — удивляется она. Мне нечего ей ответить. Помнится, Джудит тоже спрашивала меня недавно, не воспринимаю ли я потерю моего дара как своего рода импотенцию. «Бывает», — ответил я тогда. «И вот сейчас первый раз в жизни метафора становится реальностью. Два провала одновременно. Импотент там, импотент здесь, бедный Дэвид. Отвлекся», — говорю я. Она пускает в ход все свое искусство, пытается возбудить меня кожей, волосами, губами, грудью. Ничего не помогает. Отвращение становится все сильнее. «Не понимаю», — шепчет Лайза. «Ты же так хорошо начал. Или я что-то делаю не так?» Уверяю ее, что она не виновата. «Ты великолепна, крошка. Но со мной порой такое случается, сам не знаю почему. Давай отдохнем, может быть, я вернусь к жизни». И вот мы отдыхаем. Лежим бок о бок, я глажу ее без всякого волнения, пытаюсь проникнуть в нее ментально, ни единого намека. Гробовое молчание. Неужели это конец именно сейчас? Неужели я выгорел дотла, и теперь, как обыкновенные люди, обречен общаться только с помощью слов? «У меня есть идея», — говорит она. «Давай вместе пойдем под душ, иногда это взбадривает. Я не возражаю, может быть, душ и сработает, во всяком случае она хоть смоет пот». Мы направляемся в ванную. Вихрь ледяной воды и успех. Ее намыленная рука оживляет меня. Мы прыгаем в кровать. Он еще твердый. Я на ней, я беру ее. Вздохи, 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 стоны, стоны, стоны. Но на ментальном уровне пустота. Внезапно она дергается, судорожно сжимает ноги, и тут же я выплескиваю из себя семя. Все прекрасно. Мы вместе дошли и вместе отдыхаем. Я снова пробую зондировать ее мозг. Нуль, чистый нуль, ушло. На самом деле ушло. Сегодня вы присутствовали при историческом событии, юная леди. При вас погибла замечательная экстрасенсорная способность. Осталась лишь мертвая оболочка, увы. «А теперь я хочу, чтобы ты почитал мне свои стихи, Дэви», — заявляет она. Понедельник, вечер около половины восьмого, Лайза наконец ушла. Я иду обедать в ближайшую пиццерию. Я спокоен, удар, поразивший меня, еще не осознан. Как странно, что я могу примириться с потерей, но я ведь знал, что когда-нибудь это обрушится на меня, пошатнет, сокрушит. Знал, что буду плакать, рыдать, биться головой о стену. Однако сейчас я на удивление холоден. Идиотское состояние, как бы посмертное, словно я пережил себя. И чувство облегчения. Волнение позади, процесс завершен, умирание произошло, и я выжил. Конечно, я не думал, что подобное настроение останется у меня навсегда. Я потерял что-то главное в своем существе, вероятно, вскоре прорвется боль, горе и отчаяние. Но, кажется, со стенаниями следует повременить. То, с чем я простился, еще не ушло. Когда я вхожу в пиццерию, продавец приветствует меня равнодушно холодной нью-йоркской улыбкой, но я отчетливо слышу его мысли. «Ага». Вот он опять пришел, этот малый, который всегда просит побольше рыбки. Слышу отчетливо. Так что мой дар жив. Худо-бедно, но жив. Всего-навсего взял отпуск. Всего-навсего. Вторник. Ужасный холод. Один из тех отвратительных осенних дней, когда каждая капелька замерзает на лету, а солнечные лучи режут воздух, как ножи. Я закончил еще два сочинения, чтобы вручить их завтра заказчикам. Читаю «Абдайка». Раздается телефонный звонок, это Джудит, следует обычное приглашение на обед, обычный уклончивый ответ. «Что ты скажешь о Карле?» — спрашивает она. «Очень основательный человек. Он хочет, чтобы мы поженились». «Ну и?» «Как-то слишком быстро, я ведь толком его и не знаю. Он нравится мне. Я ужасно восхищаюсь им, но не уверена, люблю ли». «Тогда не кидайся, очертя голову», — говорю я. «Мне надоели ее штучки в духе мыльной оперы». Вообще, я не понимаю, почему люди достаточно взрослые, чтобы представить все тяготы семейной жизни, все же женятся. Зачем любви какой-то контракт? Зачем позволять государству надевать на себя наручники, давать ему какую-то власть над собой? Зачем приглашать юристов, чтобы они копались в твоем имуществе? Женитьба нужна незрелым, не самостоятельным, ничего не ведающим, а те, кто прошел через это, могут жить совместно без официального принуждения. Правда, Тони? Да? Так, я думаю про себя, а Джудит говорю. Кроме того, если ты выйдешь за Карла, тебе придется дать отставку Жермонте. Думаю, что Карл уже догадался. Ты знаешь про меня и Клода? Конечно. Вечно ты все знаешь. Сообразить было вовсе не трудно, Джуди. Я думала, твоя сила ушла. «Уходит, уходит все быстрее, но ваши отношения видны невооруженным глазом. Ладно, у тебя найдется, что сказать о нем. Он — смерть, он убийца. Ты недооцениваешь его, Дэви. Я заглядывал в его голову, я видел там тебя, Джуди. Он не человек, люди для него игрушки. Если бы ты слышал сейчас свой собственный голос, Дэви, в нем ненависть, откровенная ревность». «Ревность? Разве я склонен к инцесту?» «А разве нет?» — говорит она. «Ну да бог с ним. Мне показалось, что знакомство с Клодом доставило тебе удовольствие». «Было такое. Он внушает уважение. Кобра тоже внушает уважение». «Да иди ты, Дэви. Знаешь куда? Ты хочешь, чтобы он мне понравился? Пожалуйста, не делай мне одолжений», — прежний ледяной тон. «А как Карл относится к Жермонте?» Пауза, наконец она признается. «Отрицательно. Карл привержен традициям, прямо как ты».
«Я?»
«Да. Ты такой гнусно прямолинейный, Дэвид, такой пуританин. Всю мою проклятую жизнь ты читал мне мораль. В самый первый раз, как только я легла с мальчиком, именно ты указал на меня пальцем». «А почему он не нравится Карлу?»
«Не знаю. Он считает, что Клод грешник, эксплуататор». Внезапно голос ее становится тихим и скучным. «Может быть, просто ревнует? Он знает, что я до сих пор сплю с Клодом. О, Боже, Дэви, почему мы опять ссоримся? Почему мы не можем просто поговорить?»
«Это не я ссорюсь. Это не я повышаю голос».
«Но ты провоцируешь. Ты всегда так делаешь. Ты шпионишь, потом провоцируешь меня и стараешься унизить».
«Старые привычки трудно поломать, Джуди, но я совсем не сержусь на тебя».
«Ты всегда поучаешь».
«Но я не сержусь». «Сердишься ты, потому что мы с Карлом согласны относительно твоего друга Клода. Люди всегда сердятся, когда слышат то, что им не хочется слышать. Поступай, как знаешь, Джуди. Если Жермонте твоя судьба, иди к нему».
«Я боюсь. Я просто боюсь. Может быть, в моих отношениях с ним есть что-то нездоровое». Гранитная самоуверенность Джудит внезапно исчезает. Удивительная черта у сестры. Она меняется каждые 2 минуты. Только что гордая и неприступная, теперь она мгновенно забывает о своих проблемах и обращается к моим. «Ты придешь к нам на обед на следующей неделе? Мы хотим побыть вместе с тобой».
«Постараюсь».
«Я беспокоюсь о тебе, Дэви. Ты неважно выглядел в субботу».
«Устал немножко, извини, я занят. Я не склонен разговаривать о себе. Мне не нужна ее жалость. Джудит заразит меня, и я начну жалеть сам себя. Слушай, я потом позвоню, ладно?»
«Тебе по-прежнему плохо, Дэви?»
«Я приспосабливаюсь. Принимаю все как есть. Все будет окей. Позванивай, Джуди. Наилучшие пожелания Карлу. И Клоду», — добавляю я мысленно, кладя трубку. Утро среды, еду в центр, чтобы раздать последнюю пачку своих художеств. На улице еще холоднее, чем вчера. Воздух чище, солнце ярче, но греет слабее. Мир высох. Влажность -16%, так я полагаю. Раньше в такую погоду мое восприятие было изумительно ясным, но теперь на всем пути до университета я почти ничего не улавливаю. Только дурацкая болтовня и выкрики, ничего определенного. Я больше не могу быть уверенным в своей силе, в том, что она подчинится мне в любое время. Очевидно, сегодня неудачный день, непредсказуемый.
Да, вот таков ты, живущий в моей голове, непредсказуемый. Обреченный на неуверенность из-за твоего умирания, я иду на свое обычное место и поджидаю клиентов. Они подходят, получают то, зачем пришли, кладут мне на ладонь зелененькие. Дэвид Селик, благодетель неаттестованного человечества. Я замечаю Яхью Лумумбу, черную секвою. Он движется ко мне от батлеровской библиотеки. Но почему я дрожу? От холода, от ветра? Приближаясь ко мне, баскетбольная звезда машет рукой, кивает встречным, все знают его, все окликают. Я ощущаю причастность к его славе. Когда начнется сезон, пожалуй, я схожу на матч с его участием. «Готово, парень?» «Все в порядке», — я достаю сочинение. «Эсхил, Софокл, Еврипид, 6 страниц, $21 минус 5 аванса, значит, вы должны мне 16.
«Погоди, парень», — он садится рядом на ступеньку. «Я должен сначала прочесть эту муру. Как я узнаю, что ты написал, если не погляжу сам?»
Я наблюдаю, как он читает. Честно говоря, я думал, что он будет шевелить губами, спотыкаясь на незнакомых словах, но нет. Глаза его проворно бегают по строкам, он покусывает губы, читает все быстрее и быстрее, нетерпеливо переворачивает страницы, наконец поднимает взгляд, и я вижу в его глазах смерть.
«Ну и дерьмо», — говорит он, — «чистейшее дерьмо, с какой шпаргалки ты это содрал, парень?»
«Я обещаю, что вам поставят Б с плюсом. Можете не платить мне, пока не получите отметку. но не меньше, чем «Б» с плюсом или с минусом. «Ну нет, послушай, кто говорит об отметках? Я не могу сдавать такую галиматью. Одна половина просто бред, другая содрана из какого-то учебника. Дерьмо, вот что это такое. Проф будет читать, проф посмотрит на меня и скажет: «Лумумба, ты за кого меня держишь? Ты думаешь, что я дурак, Лумумба?» Он сердито встал. «Дай-ка я тебе прочту, что ты тут накорябал». Листая страницу, он жмурится, отплевывается, качает головой. «Да нет, какого черта? Сказать тебе, куда это годится? Ты просто издеваешься надо мной, вот что. Ты шутишь шутки с глупым негром, парень». «Я старался, чтобы сочинение выглядело так, как будто вы писали его сами». «Чепуха! Ты наложил кучу вонючего жидовского дерьма про Европайда и думаешь, что я подам его как свою работу?» «Неправда, я достаточно посидел над вашим сочинением, никто другой вам лучше не сделает». «Сколько ты сидел? 15 минут?» 8 часов, может быть, 10, и я понимаю, что вы тут затеяли, Лумумба. Вы отыгрываетесь на мне за своих собратьев. Еврей то, еврей сё. Если вы так не любите евреев, то почему не заказали свое сочинение черному? Почему не писали сами? Я честно выполнил заказ и не желаю слушать про вонючее еврейское дерьмо. Я повторяю, что если вы сдадите эту работу, то наверняка получите по меньшей мере «Б» с плюсом. Я не намерен провалить зачет. Нет, нет. Может быть, вы не разобрали, к чему я клоню, позвольте объяснить. Если вы дадите мне минутку-другую, я прочту вам парочку фраз. Будет яснее, когда я сам. Вставая, я протягиваю руку к сочинению, но он, усмехаясь, поднимает его высоко над головой. Допрыгнуть я не могу, лестницы у меня при себе нет. Черт, дайте его сюда, прекратите ваши игры. Я тянусь, но он с усмешкой разжимает руку, и ветер, подхватив листочки, несет их куда-то на восток вдоль дороги. Я провожаю их глазами, сжимаю кулаки, ярость вздымается во мне волной, мне хочется расквасить эту ухмыляющуюся рожу. «Как вы посмели?» — кричу я. «Зачем вы их выкинули?» «Ты должен мне 5 баксов, парень». «Как же? Держи карман шире, я выполнил заказ, и...» «Ты сказал, что если мне не понравится, то платить не придется. Окей. Ты принес мне дерьмо. Никакой платы. Гони обратно 5. «Некрасивую игру ведете, Лумумба. Хотите ободрать меня?» «Кто кого хочет ободрать? Кто затеял эту писанину за деньги? Я, что ли?» «Нет, ты. А что мне теперь делать? У меня из-за тебя будет незачет. И что дальше? Меня могут выставить из команды, ясно?» «Парень, меня от тебя тошнит. Давай сюда 5. Я не понимаю, всерьез ли он требует деньги. Возвращать их мне неохота, и дело тут не только в жадности. Хорошо было бы прочесть его мысли, но сегодня я бессилен, мой мозг полностью заблокирован. Пытаюсь не поддаваться. «У нас что, снова рабство? Я сделал работу, не знаю, по какой причине вы выбросили ее на ветер, но 5 я заслужил и оставлю ее при себе. Отдавай мои деньги, парень, иди к черту!» Я поворачиваюсь, чтобы уйти, он хватает меня, рука его длиннее, чем моя нога, хватает и тянет к себе, начинает трясти. Зубы мои стучат, улыбка его еще шире, чем обычно, но в глазах пляшут демоны. Я машу кулаками, не могу достать даже до плеча. Начинаю вопить, собирается толпа. Ближе всех 3 или 4 в спортивной форме, все черные великаны, хотя и не такие громадные, как Лумумба. Должно быть, члены его команды. Они смеются, гикают, скачут. Для них я игрушка. «Эй, парень, мы тебе не мешаем?» — спрашивает один. «Помочь, Яхья!» — кричит другой. «Что сделал этот гусь, мать его?» — взывает третий. Они образуют кольцо, и Лумумба толкает меня к соседу слева, тот ловит и отправляет по кругу. Я верчусь, я лечу, я качусь, они не дают мне упасть. Кругом, 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 чей-то локоть попадает мне в губы, я чувствую привкус крови, кто-то бьет меня, и моя голова откидывается назад. Меня изуродуют, зверски изобьют. Голос, который я едва узнаю, мой собственный, предлагает Лумумбе вернуть деньги, никто не слышит. Они крутят меня и вертят, кидают от одного к другому. Не пинают, не бьют, только крутят. Но где же полиция кампуса? Помогите, помогите, полцарства за спасение. Никто не идет. Я уже не могу дышать, я рад бы упасть на колени, распластаться на земле. Слышу вопли, расистские ругательства, словечки, которых я даже не понимаю. Приятельский жаргон, изобретенный, может быть, на этой неделе. Не знаю, как они меня обзывают, но чувствую ненависть в каждом слоге. Помогите. Помогут ли? Мир плывет перед моими глазами. Я знаю теперь, что чувствовал бы баскетбольный мяч, если бы он мог что-нибудь чувствовать. Удары, удары, тошнотворная спираль бесконечного движения. «Кто-нибудь, что-нибудь, помогите, остановите их, пожалуйста!» Боль в груди, точно стержень раскаленного металла. «Ничего не разбираю, ничего не понимаю, только боль, жуткая боль, где мои ноги?» Я, наконец, падаю. Вижу, как быстро приближаются ступени, холодный поцелуй камня в щеку. Теперь я могу потерять сознание. Утешает лишь то, что ниже упасть невозможно.